около 150 метров, и шансы найти их живыми есть. Это были последние новости.
С новостями дня вас познакомила моя коллега Анна Бокина. В эфире «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Сегодня в программе. Фракция КПРФ в Мосгордуме не поддерживает кандидатуру Сергея Собянина, предложенную президентом на пост мэра Москвы. Пытки в милиции. В Петербурге расследуют обстоятельства гибели молодого мужчины, избитого в РУВД Московского района города. И роль Путина в противостоянии Лукашенко и Медведева. Комментарий Виталия Портникова. Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске информационной программы «Свобода в полдень». Российские политики и эксперты продолжают комментировать выдвижение Сергея Собянина на пост мэра Москвы. О своем решении заявил накануне вечером президент России Дмитрий Медведев. Свой выбор он объяснил просто. Собянин, по его словам, деловой и современный человек. Со своей официальной позицией по поводу последних событий в Москве сегодня определится и Яблоко. В эти минуты проходит заседание политического комитета партии. На линии прямого эфира корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров. Мумин, здравствуйте. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Политический комитет сейчас в настоящий момент обсуждает эту тему. Высказываются разные мнения. К примеру, секретарь политкомитета Галина Михайлова опубликовала некое заявление, где она писала, что предлагает партии выступить с этим документом, где она выражает озабоченность в связи с форумом от решения о должности мэра Москвы Лужкова, считает, что недопустимо очевидную травлю политика в форме информационной войны в стиле 90-х годов. Почему я говорю сейчас о Лужкове? Потому что все-таки акцент в этой дискуссии сместился именно к отставке Лужкова. Меньше всего обсуждают кандидатуру Собянина, который сейчас должен быть утвержден в Московской городской думе. Что касается Собянина, буквально 2-3 комментария. Алексей Арбатов охарактеризовал его как делового, умного человека. Однако его не устраивает та форма, с какой Собянин может стать мэром Москвы. То есть он считает, что все 4 кандидата, которые были представлены «Единой России», должны были опубликовать или высказать свое отношение к городу, о том, как они будут собираться решать проблемы. И в то же время Арбатов сказал, что та форма, с которой был отстранен Лужков, его лично не устраивает. Другой видный деятель партии «Яблоко» Алексей Яблоков сказал о том, что кандидатура Собянина для него малоизвестна, но из того, что он знает, он в свое время, будучи руководителем Тюменской области, подавлял местное управление, и как бы это характеризует его не с лучшей стороны. В то же время Яблоков рассчитывает на то, что Собянин, если станет мэром, обратит внимание на экологию, потому что эта ситуация в Москве с экологией, она ухудшилась за время правления Юрия Лужкова. Не было пока еще выступления Григория Явлинского, он, видимо, выскажется чуть позже, потому что политкомитет, заседание политкомитета началось буквально где-то минут 30 назад, и сейчас идет, как я уже ранее сказал, обмен мнениями, будет ли вынесено какое-то решение, об этом мы узнаем чуть позже, но, конечно же, все ждут выступления и других лидеров «Яблока». Здесь присутствует и Сергей Иваненко, и региональные представители, которые также высказываются на эту тему. Арслан?
Спасибо, Мумин. Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Заседание политического совета партии «Яблоко». Лидер же «Яблока» Сергей Митрохин в интервью «Радио Свобода» назвал кандидатуру Собянина спорной. Он считает, что новому мэру вряд ли будет позволено принимать самостоятельное решение по ключевым вопросам.
Эта кандидатура была давно предопределена. Самый статусный человек в этом списке, навряд ли бы его захотели поставить в неудобное положение. Кандидатура достаточно спорная, конечно. Прежде всего, это человек не из Москвы, не москвич. Человек, который не проходил через выборы в Москве, жестко будет зависеть от решений федерального уровня. Для Москвы это может иметь серьезные последствия, в частности, под вопросом системы социальных гарантий. особенно после президентских выборов, этот вопрос может остро встать. С другой стороны, навряд ли у него будет достаточно самостоятельности и решимости, чтобы принять ряд важнейших решений, ключевых для города. Это пересмотр генерального плана, без чего нельзя решить ни проблему пробок, ни разгрузить Москву от транспортного коллапса в целом. То есть, скорее всего, это будет переходная фигура, потому что я не думаю, что он будет пользоваться популярностью у москвичей.
Говорил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Сегодня по поводу кандидатуры Сергея Собянина высказался и временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин. «Мое мнение такое, что Дмитрий Анатольевич Медведев буквально, как говорится, попал в очко», цитирует сегодня его слова агентство «Интерфакс». Ресин об этом заявил журналистам в ходе субботнего объезда городских объектов. По словам Ресина, Собянин отличается тем, что знает то, что мы знаем, и прошел всю школу от рабочего до губернатора. Ресин напомнил, что Собянин был главой региона с не самым мягким климатом Тюменской области. Он охарактеризовал Собянина как крепкого губернатора с большим опытом работы государственной службы. Кроме того, временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин, почти два десятилетия руководивший стройкомплексом Москвы, заявил, что готов работать в новом составе правительства столицы. «Если предложат, я готов работать», — заявил Ресин, отвечая на вопросы журналистов. Руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой заявил, что коммунисты кандидатуру Собянина не поддерживают, впрочем, как и любую другую при нынешней системе назначения глав регионов.
Москва — особый регион. В Москве многие процессы развиваются по-особенному, нежели в других регионах Российской Федерации. Поэтому тяжело предположить, каким будет мэр. Мэр определяет его команда, мэр определяет те действия, которые он будет совершать. Пока тяжело это представить. В большей степени, я думаю, что работа у него будет незавидная, и должность у него незавидная, невзирая ни на те посулки, которые обычно у нас идут через средства массовой информации от различных организаций. Потому что даже просто анализ поступившего государства Думу федерального бюджета может говорить о том, что никакой модернизации, по мнению, никакого развития промышленного производства, никакого развития принципиального городов не будет. Бюджет на 3 года этого просто не предусматривает. Он предусматривает тех объемов, которые существуют, либо там с издержками определенными. Поэтому надеется, что новому возможному мэру, который должен пройти процедуру согласования, будет возможность что-то развить и изменить. Я тяжело это представляю. Поэтому, ну, если честно, я ему просто не завидую.
Андрей Евгеньевич, а коммунисты в Мосгордуме будут голосовать за кандидатуру Сергея Собянина?
Мы рассматриваем эту возможность голосования не как голосование за Собянина, либо против него. Мы рассматриваем как голосование в отношении системы. Системы управления, системы тех ценностей, которые расставляются в бюджетах, расставляются при реализации тех или иных проектов. На сегодняшний день я не вижу возможности поддержать на голосовании внесенную кандидатуру. Но опять-таки, в данном случае я не хотел бы, чтобы это выглядело как не поддержка Собянина. Мы не готовы поддержать ни Иванова, ни Петрова, ни Сидорова при той системе, когда нас лишили возможности прямых выборов и при той системе координат управления, которая существует как на федеральном, так и на региональном уровне.
Заявил корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. Говорит «Радио Свобода» в Москве, 12:15. Вы слушаете программу «Свобода» в полдень и коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода» новости.
В Туапсинском районе Кубани в результате паводка, вызванного ливневыми дождями, погибли 6 человек. 4 числятся пропавшими без вести. В дагестанском городе Дербент неизвестные в ночь на субботу обстреляли здание местного ОВД. Жертв и пострадавших нет. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской городской думы кандидатуру вице-премьера Сергея Собянина для наделения его полномочиями мэра Москвы. В Китае, в центральной провинции Хэнань, в результате взрыва на угольной шахте погибли 20 человек, еще 17 числятся пропавшими без вести. В Эквадоре по меньшей мере 4 горняка оказались блокированными под землей после обвала в золоторудной шахте. Соединенные Штаты заявили, что разочарованы планами Израиля продолжить строительство домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. В Пакистане в результате 2 ракетных ударов, нанесенных американским беспилотным самолетом, погибли 9 боевиков.
В России христианство – самое многочисленное из всех религиозных традиций. Как вера в Христа влияет на жизнь страны, как складываются отношения христиан разных конфессий друг с другом, с верующими других религий, с атеистами – об этом программа «С христианской точки зрения», которую веду я, Яков Кротов, в прямом эфире в 17 часов по субботам. Повторяется она в записи в воскресенье в 2 часа и 8 часов.
В Петербурге продолжается расследование обстоятельств гибели 28-летнего мужчины, скончавшегося после допроса в РУВД Московского района города. В отношении двух сотрудников милиции возбуждено уголовное дело, но имена их до сих пор не названы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Елена Батурина пытается развернуться в Петербурге давно. Несколько лет назад компания «Миск», в числе учредителей которой была батуринская компания «Интека», пообещала принять участие в расселении хрущевок, построив вместо 27 ветхих домов новый квартал. Матвиенко и Лужков подписали договор, но потом оказалось, что построенных квадратных метров для расселения не хватило. В 2004 году Батурина купила в Ленинградской области печально известный Пикалевский цементный завод, но быстро продала его компании «Евроцемент». 2 года назад «Интека» вознамерилась построить в центре Петербурга 2 отеля. В связи с одним из них случился скандал. Прямо на припаркованные машины обрушилась стена того дома на Конногвардейском бульваре, который реконструировался под отель. Что касается купленного в этом году строительного предприятия ДСК номер 3, то с его приобретением в Петербурге даже возникли некие радужные надежды. Например, что там больше не будет перебоев с зарплатой. Но, увы, теперь домостроительный комбинат атакует кредитор – петербургская оптовая нерудная компания, которой не заплачено за поставки щебня. Сами компании комментариев пока не дают, а экономический обозреватель Владимир Грязневич банкротство предприятия Батурины считает вполне вероятным, хотя замечает, что вообще-то ее состояние таково, что эти долги для нее мелочь.
У нее сейчас сложилась тяжелая ситуация вообще с ее бизнесом. И претензии брата, и претензии наверняка к Кремле, чисто имущественные. У нас же бандитская страна, и нравы у нас бандитские. Как только какой-то бизнесмен начинает шататься, неважно по каким причинам, тут же вранье взлетается, и желающих хапнуть бизнес пошатнувшегося предпринимателя очень много. Шакалов много. Это порождение самой системы организации экономики в России. Перспективы очень тревожные. На ее месте вообще любой нормальный предприниматель сейчас занимался бы выводом активов на Запад. Я думаю, что она и так начала это делать довольно давно, как только поняла, что над ее мужем сгущаются тучи.
Юрия Лужкова снимали в большой степени для того, чтобы разделить бизнес его супруги, считает научный сотрудник Центра исследования модернизации Петербургского европейского университета Андрей Заостровцев.
Не сам бизнес как таковой, а объект недвижимости и, так сказать, права на застройку, которые были ей вручены, так скажем. Тут логика понятна, было ясно, что ее в покое не оставят, как 2×2. Было бы совершенно неестественно, если бы ее бизнес не трогали. Одна из целей снятия Лужкова, не единственная, конечно, но одна из – это вот перераспределение вот этих активов.
Но для Петербурга в целом, по мнению Андрея Заостровцева, банкротство предприятия Елены Батуриной большой роли не сыграют, поскольку этот бизнес был не так уж велик. Просто вместо нее в строительный бизнес могут прийти другие игроки. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Это же был, конечно, материал корреспондента «Радио Свобода» в Петербурге Татьяны Вольской о проблемах компании «Интека» в Петербурге. Региональные выборы и драма кремлевского червяка – тема, обсуждавшаяся на этой неделе в блогах. Обзор «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная.
Прошедшие в минувшее воскресенье региональные выборы в российской блогосфере обсуждались довольно скудно, особенно если сравнивать с тем резонансом, который вызвала отставка московского мэра. Объяснить это легко. Во-первых, большая часть блогеров живет в Москве и Петербурге, и вопросами региональной политики интересуется слабо. Во-вторых, выборы вообще мало интересуют блогеров, потому что не являются, по их мнению, реальным рычагом воздействия на политическую ситуацию. Мало кто сомневался в том, что победа достанется «Единой России», что победа эта будет обеспечена административным ресурсом и фальсификациями. Свидетельство очевидца можно прочитать в журнале пользователя Габит Рамиль, участвовавшего в выборах в Татарстане.
Выборы для меня были не совсем обычны. На них я присутствовал и как кандидат, и как избиратель, и как наблюдатель от себя, и как представитель СМИ. В 20:00 избирательный участок закрыли. Члены избирательной комиссии быстро вывалили на столы бюллетени и попытались подсунуть толстые пачки готовых, правильных бюллетеней из-под стола. Нас, наблюдатели, к столу вообще не подпускали. Они встали вокруг и начали закрывать нам обзор, чтобы их коллеги могли незаметно подсунуть. Толстые стопки готовых к вбросу бюллетеней отчетливо виднелись под столом. Что-то сделать лично мне не представлялось возможным. Съемку вести запретили, к столам близко подходить тоже запретили. Рядом стоят милиционеры, которые только и ждут сцапать нас.
С парадоксальной идеей выступил пользователь Кресослав.
Впервые в жизни голосовал сегодня за ядро. Ощущения специфические. Но я считаю смену власти в регионе невыгодной для себя. Голос за какую-то контору, кроме «Единой России», это размывание ее ответственности за ущерб, нанесенный российской государственности.
Пользователь Дмитрий Даб рассказал о своем друге, который не только участвовал в выборах, но и получил ощутимую поддержку, несмотря на то, что совершенно не собирался начинать политическую карьеру.
«Мой друг баллотировался в городскую думу Самары по одномандатному округу. Уступил единороссу, но набрал 22,87%. При этом важно отметить, что избирательную кампанию он не вел. Вообще. Просто был в списке. Тактика агрессивного игнорирования объяснялась тем, что его партия всего-навсего создавала эффект присутствия, и ни на какой другой эффект, конечно, никто не рассчитывал. Да и самому соискателю это депутатство нужно было как щуке велосипед. Словом, речь о типичном протестном голосовании и тошноте, которую способны вызвать единороссы. О потенциале среднего, мало кому известного человека в данных раскладках.
В российской блогосфере наблюдается всплеск интереса к беспозвоночным. Поводом к этому стал твит губернатора Тверской области Дмитрия Зеленина, находясь в Кремле на торжественном приеме в честь президента ФРГ Кристиана Вульфа, Зеленин обнаружил в своей тарелке с салатом дождевого червя. Губернатор поделился курьезом с читателями своего микроблога, сопроводив рассказ фотографией беспозвоночного. Несмотря на то, что сообщение очень быстро было удалено, фотография кремлевского червя успела просочиться в блогосферу. Событие пришлось комментировать пресс-секретарю Управления делами президента Виктору Хрекову, который усомнился в существовании червя, а также помощнику президента РФ по международным делам Сергею Приходько. Последний говорил с плохо скрываемым раздражением, намекнув, что поступок Зеленина говорит о его безответственности и глупости. Неожиданный конфликт из-за червяка между чиновниками столь высокого уровня превратил бытовой случай в политическую и этическую проблему. Блогер портала slon.ru Кирилл Савицкий считает, что Зеленин поступил элементарно невежливо по отношению к организаторам банкета.
Такое поведение губернатора на официальном приеме говорит о том, что во власти находятся такие же, как мы, простые люди, не сильно отягощенные правилами этикета и представлениями о дипломатии. Ясно, что официальный прием в честь президента другого государства – штука скучная, губернаторы стояли своим кружком и развлекались как могли. В общем, непобедима не только Россия, но и российский менталитет. И не зря нас продолжают считать сибирскими медведями, перебравшимися в города. Демонстрировать уважение мы будем только к тем, кто сильнее, или к тем, кто может пригодиться.
Другой блогер Slon.ru, журналист Андрей Калитин, напротив, склонен рассматривать поступок губернатора как проявление гражданского мужества.
Я лично знаю многих, кто бы его съел из вежливости, из страха, из политкорректности. Я знаю тех, кто не сказал бы об этом никогда и никому. Но теперь я знаю того, кто сказал. Если червяк все-таки был, трактовать это общественно-политическое событие можно по-разному. Это либо черная метка тверскому губернатору, а он не понял и клюнул на червяка, как провинциальный окунь, да еще публично. Или это была проверка. Свои, мол, про червяка никогда не скажут, да еще при высоком госте из Германии. А Зеленин вынес ссор из избы, значит, ему нельзя доверять что-либо серьезное.
В пользу конспирологической версии говорит и то, что Федеральная служба охраны и управделами президента проводят проверку по факту появления червя на официальном мероприятии. Каковы бы ни были результаты расследований, не подлежит сомнению, что сфотографированный Зелениным червь не является автором твиттера «Кремлин червь», хотя он и ведется от его лица. Через твиттер червь пытается вступить в переписку с президентом Медведевым, губернаторами и депутатами и жалуется на свою судьбу.
Шеф утратил ко мне доверие. Меня только что отрешили от кремлевской кухни.
Все внимание англоязычной блогосферы приковано в эти дни к спасенным чилийским шахтерам. Примечательно, что восторги доносились в основном из Америки. Британцы раздраженно ворчали или выдавали суровые рекомендации. Характерный пример британского брюзжания – пост спортивного редактора Independent Саймона Райса на сайте газеты. «Никакие они не герои, они просто застряли», – напоминает он читателям.
Не слишком ли много внимания чилийским шахтерам? Это, конечно, чудо, что они выжили, но почему об этом надо говорить по всем каналам. Раньше я и знать не знал о чилийских шахтах, а теперь я в курсе, чем они там питаются, что там температура всегда 30 градусов, и где у них там столовая. А зачем мне это знать? И потом вся эта истерия. Люди в блогах и твиттере пишут, что рыдали перед телевизорами. Принцесса Диана, помноженная на 33. Поскорее бы все это закончилось.
Тем временем американские блогеры делают из шахтерского чуда самые неожиданные выводы. Эшби Джонс в юридическом блоге на сайте The Wall Street Journal вспоминает о научной статье 1949 года, в которой автор Лон Фуллер представлял гипотетическую ситуацию, очень близкую той, что произошла в Чили. Разница лишь в том, что в истории Фуллера шахтеры, чтобы не умереть от голода, договаривались друг с другом и съедали одного из своих товарищей. Соответственно, после спасения они сразу же попадали под суд. Эшби Джонс разъясняет, как могла бы строиться в таком случае защита.
Принятая в обществе правовая система не может применяться к людям, от него оторвавшимся. Оказавшись в изоляции, они заключают между собой иной договор в соответствии с ситуацией, в которой они оказались. Тем не менее, у оказавшихся в подземной ловушке шахтеров могли возникнуть самые разные проблемы, и в ходе их решения могли быть совершены правонарушения. Если в шахте и существовала какая-то правовая инстанция, то это было точно не чилийское правительство. Допустим, в шахте все-таки было совершено преступление, тогда было бы гениально, если бы чилийский адвокат использовал при защите нарушителя аргумент Фуллера.
Обзор блогов подготовила Ольга Серебряная. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу» в полдень и далее в нашей программе. Жители венгерского селения Калантар, затопленного токсичными отходами при аварии на соседнем заводе, начинают возвращаться домой. Роль Путина в конфликте между Медведевым и Лукашенко. Комментарий Виталия Портника. Исторический календарь и история Запада и Востока. Все это во второй части нашей программы. Сегодня с 7 до 9 часов вечера в эфире «Свободы. Итоги недели» с Дмитрием Волчиком. Дмитрий Медведев решил отдать Москву Сергею Собянину. Кремль ждет покаяния от белорусского президента и дело химкинских заложников. Итоги недели с Дмитрием Волчиком. В Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Туапсинском районе Краснодарского края в результате паводка, вызванного ливнями и дождями, по уточненным данным, по меньшей мере 7 человек погибли, еще 7 числятся пропавшими без вести, сообщили сегодня в местном управлении МЧС. 280 местных жителей эвакуированы. В дагестанском городе Дербент неизвестные в ночь на субботу обстреляли здание местного УВД. Жертв пострадавших нет. В Омской области в результате пожара в жилом доме погибли 5 человек, 4 из них – дети. Как сообщает Интерфакс, дом в селе Новоуральское загорелся рано утром в субботу. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской городской думы кандидатуру вице-премьера Сергея Собянина для наделения его полномочиями мэра Москвы. В Китае, в центральной провинции Хэнань, в результате взрыва на угольной шахте погибли 20 человек, еще 17, по уточненным данным, числятся пропавшими без вести. Согласно информации Национального спасательного центра, во время взрыва под землей находились 276 шахтеров, идут спасательные работы. В Эквадоре по меньшей мере 4 горняка оказались блокированными под землей после обвала в золоторудной шахте на юго-западе страны. По словам спасателей, горняки находятся на глубине около 150 метров, и шансы найти их живыми есть. Во Франции сегодня 5-й день подряд проходят общенациональные акции протеста против пенсионной реформы. Ведущие профсоюзы страны обещают вывести на улицы миллионы людей. Из-за забастовок и демонстраций в стране наблюдаются перебои в работе воздушного и железнодорожного транспорта. В Пакистане в результате 2 ракетных ударов, нанесенных американским беспилотным самолетом, погибли предположительно 9 боевиков. Власти сообщают, что ракетному обстрелу подверглись 2 деревни вблизи города Мирали в районе Северный Вазиристан.
Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Арслан Саидов. Жители венгерского селения Калантар, затопленного токсичными отходами при аварии на соседнем заводе, начинают возвращаться домой. Против этого протестует экологическая организация «Гринпис», по мнению которой пребывание в деревне может быть небезопасно. Экологи недовольны решением правительства Венгрии возобновить работу предприятия до выяснения причин аварии, в результате которой 9 человек погибли и более 120 пострадали. Утечка из аварийного резервуара привела также к уничтожению фауны одного из притоков Дуная. Парламент Венгрии принял решение о национализации завода, принадлежащего компании «МАЛ». Был арестован генеральный директор предприятия. Подробнее о ситуации в зоне бедствия, о действиях венгерских властей и об опасности подобных аварий в России мой коллега Валентин Барышников.
О последних событиях в зоне экологической катастрофы я побеседовал с журналистом из Будапешта Миклошем Куном. Только что поступило сообщение о том, что правительство пересмотрело свои планы возобновить работу этого завода.
Около большого такого типа водохранилища, где хранился красный шланг, строится огромная дамба. Дело в том, что старая дамба вся полна трещин. Если опять начнется производство на заводе, и если опять затопит красный шланг окрестности, то тогда будет уже совсем плохо. Вот такие сведения, видимо, вызывает это последнее решение. Я очень удивился сначала, когда сегодня пошли сведения, что часть населения хочет вернуться. Я сам побывал на месте катастрофы, и как мне удалось поговорить с многими жителями, они находятся в других селениях, почти никто не хочет вернуться туда окончательно. Дело в том, что сейчас все покрыто такой жижей. Она цементировалась, но если потом наступят другие времена и начнется хорошая погода, будет сухо, тогда красная пыль попадет в воздух. Красная пыль попадет в воду, и тогда там жить будет, я бы сказал, невозможно. Население, конечно, боится, и экологи тоже боятся.
Вы упомянули о том, что жители не хотят возвращаться, но поступили сообщения, что часть жителей были отправлены назад.
Это не совсем так. Они даже во время этой катастрофы туда ездили. Там в некоторых домах, которые не так пострадали, остались животные, там остались их ценности, хотя масса полицейских было на месте, чтобы эти дома никто не грабил, все равно они боялись. Но они перспективно не хотят оставаться. Если может правительство решить эту проблему по-другому, если предприятия, если эти алюминиевые олигархи возместят им в какой-то степени, им построят дома или им построят какой-то жилищный комплекс, да, для части жителей этой деревни, не вся деревня полностью пострадала, то они, конечно, в большинстве своем уедут. Я это просто видел на месте. Некоторые жители считают, что они еще временно как-то обдумают все.
То есть правильно я понимаю, что сейчас все-таки какая-то жизнь в этой деревне существует, и люди могут туда возвращаться, чтобы, по крайней мере, временно жить там?
Временно жить или временно навещать своих животных, временно перевозить оттуда свои вещи. Что очень интересно, когда в соседнем городе Айка им предоставлен был такой закрытый стадион, то есть не открытый, они могли бы там спать, и потом ряд общежитий, школьных общежитий, то тогда большинство населения этих двух деревень, этой деревни, они не пошли на это, а они все разошлись по домам своих друзей и знакомых. долго, конечно, это не может длиться. У них будет выбор, но, как заявил министр внутренних дел Шандор Пинтер, зима для них не будет беспокойной, никто не останется без крыши, и правительство все сделает, что у них были свободные дома. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был на месте и сказал, где этой деревне жизнь уже невозможна.
Это был журналист из Будапешта Миклош Кун. Российские экологи говорят, что катастрофа, подобная венгерской, в любой момент может произойти и в России, говорит директор по программам Greenpeace в России Иван Блоков.
Несколько миллиардов кубических метров отходов – это то, что накоплено у нас в шламонакопителях. При этом, даже если смотреть на официальные данные по шламонакопителям, то 16 из них находятся в очень плохом состоянии. На самом деле, по-видимому, это количество значительно больше, при этом отсутствие охраны дает основания предполагать возможность аварии в любой момент. Причем эта проблема совершенно не новая, первый раз мы о ней заговорили в 98 году, когда произошел разлив из шламонакопителя на Сяском целлюлозно-бумажном комбинате. К сожалению, проблема не очень решается, несмотря на то, что определенные деньги на реконструкцию шламонакопителей в бюджете все-таки имеются. Но наш бюджетный кодекс и бюджетные требования настолько сложны, что муниципальные администрации, к которым, в общем, относятся бесхозные шламонакопители, технически вряд ли смогут реализовать даже те деньги, которые существуют. То есть проблема есть. По сути, ее так отложили в сторону и закрыли глаза. Но пока гром не грянет.
Радио «Свобода» попросила финансового аналитика Андрея Сотника прокомментировать экономическую сторону трагедии и ее параллели с российскими реалиями. Сотник обратил внимание на то, что владельца завода компании «ОМАЛ» нельзя считать исключительно венгерской структурой. Подобная же ситуация, по его мнению, наблюдается и в России. Вот фрагмент исследования, проведенного Сотником.
Выберите любую из российских катастроф в области промышленности, и в любой из них вы найдете собственников, которые находятся вне национальной территории. А теперь посмотрим, как действовали венгерские власти. Прежде всего, они арестовали директора. И это тоже вроде бы напоминает действия российских властей, которые возбудили дело против одного из руководителей шахты «Распадская». Напомню, в аварии на этой шахте погибли десятки шахтеров. К сожалению, на этом общее заканчивается. Власти Венгрии немедленно национализировали все активы алюминиевой группы, официально обратились за помощью к мировому сообществу. И эти их действия в корне отличаются от действий российских властей, которые, кроме ритуальных лозунгов на тему офшорных собственников, не сделали этого простого шага ни разу. И получается в результате, что власти Венгрии имеют реальную возможность заставить иностранных владельцев оплатить часть нанесенного ими ущерба. У российских же властей вообще не получается ничего похожего.
Это был фрагмент исследования, проведенного финансовым аналитиком Андреем Сотником. Валентин Барышников, Радио «Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио «Свобода».
И в программе «Свобода в полдень» комментарий недели. Роль Путина в конфликте между Лукашенко и Медведевым. У микрофона Виталий Портников.
Выступление премьер-министра России Владимира Путина на заседании Совета министров союзного государства России и Беларуси вновь оживило давний миф о двух следователях, хороших и плохом, которые пытаются разговаривать с подследственным разными языками и таким образом добиваются необходимого результата. Вначале злым следователем в отношениях с Беларусью был Владимир Путин. У Александра Лукашенко отношения с ним не сложились практически с первого дня пребывания Владимира Путина на посту главы российского государства. Возможно, потому что Александр Лукашенко ревновал к Владимиру Путину его президентский успех. Ведь не секрет, что у белорусского лидера в свое время были иллюзии, что сам он может появиться в Кремле в качестве наследника Бориса Ельцина. А возможно, потому что как раз с появлением Владимира Путина в Кремле завершилась так называемая романтическая эпоха в российско-белорусских отношениях, когда Минск был необходим в Москве для демонстрации телевизионного мифа о собирании земель. Владимиру Путину это собирание было, попросту говоря, уже не нужно. И он не хотел столь щедро расплачиваться с белорусским соседом за этот миф, сколь это делал его предшественник Борис Ельцин. Таким образом, с помощью Александра Лукашенко, отбивавшийся от коммунистических атак. Но, как бы там ни было, отношения между Москвой и Минском весь период пребывания Владимира Путина у власти ухудшались с точки зрения телевизионной картинки и с точки зрения наполняемости белорусского бюджета. Кульминация наступило уже после ухода Владимира Путина с поста президента, когда Александр Лукашенко не скрывал своего удовлетворения по поводу того, что в кабинете президента России другой человек, Дмитрий Медведев. И этот другой человек для Александра Лукашенко достаточно продолжительное время играл роль доброго следователя, к которому Лукашенко апеллировал, когда возникали новые проблемы в российско-белорусских отношениях, когда Минск лишали возможности получать российскую нефть без оплаты пошлины и так далее и тому подобное. Но, в конце концов, главным злым следователем для Александра Лукашенко оказался все же Дмитрий Медведев, который публично в своем видеоблоге на президентском сайте и с помощью собственной пресс-службы обвинил коллегу в ведении антироссийской кампании в стране. Таких жестких заявлений по поводу Александра Лукашенко не позволял себе еще ни один российский руководитель. И вот опять добрый следователь. Но теперь это Владимир Путин, который как бы примиряет президентов двух стран, напоминает, что жизненные интересы важнее семейных ссор, вообще напоминает о семье. Вполне возможно, что сегодня Москва пытается опробовать на Белоруссии модель, которую она еще недавно проводила в своих отношениях с Украиной. С Виктором Ющенко Дмитрий Медведев вообще не разговаривал и делал вид, что такого главы государства не существует, а вот с премьер-министром Украины Юлией Тимошенко Владимир Путин проводил весьма плодотворные переговоры. Так и сейчас с премьер-министром Белоруссии Сергеем Сидорским, пусть он и полностью подотчетен своему шефу, Владимир Путин проводит переговоры, говорит о семейных интересах, о жизненных проблемах России, Беларуси и Казахстана, которые нужно решать вместе. А на Александра Лукашенко ни премьер-министр, ни президент Дмитрий Медведев не обращают никакого внимания. Как будто его и нет. За всеми этими так называемыми семейными ссорами скрывается самое главное. Отсутствие конкретики в российско-белорусском сотрудничестве. Отсутствие той модели, которая могла бы возникнуть, если бы и в России, и в Белоруссии была бы конкурентоспособная, независящая от президентов экономика, бизнесмены, которые не бегали бы по кабинетам, а занимались бы своим реальным делом. Тогда рынок решил бы все. А пока что все и за граждан Беларуси, и за эти страны, и за их будущее решает два человека. Ну хорошо, три. Лукашенко, Медведев и Путин. Виталий Портников, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве без четверти час. Вы слушаете «Свободу в полдень» и коротко о главных событиях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Туапсинском районе Кубани в результате паводка, вызванного ливнями, погибли 6 человек. Четверо числятся пропавшими без вести. В дагестанском городе Дербент неизвестные в ночь на субботу обстреляли здание местного ОВД. Жертв и пострадавших нет. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение Московской городской думы кандидатуру вице-премьера Сергея Собянина для наделения его полномочиями мэра Москвы. В Китае, в центральной провинции Хэнань, в результате взрыва на угольной шахте погибли 20 человек. Еще 17 числятся пропавшими без вести. В Эквадоре по меньшей мере 4 горняка оказались блокированными под землей после обвала в золоторудной шахте. Соединенные Штаты заявили, что разочарованы планами Израиля продолжить строительство домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. В Пакистане в результате 2 ракетных ударов, нанесенных американским беспилотным самолетом, погибли 9 боевиков. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Нужна ли России международная помощь, или она уже сама в состоянии справиться с социальными проблемами внутри страны? Об этом в программе «Третий сектор» будут говорить постоянный представитель программы развития ООН в России Фроде Мауринг, директор научных программ Независимого института социальной политики Лилия Овчарова и заместитель главы российского представительства Human Rights Watch Татьяна Лапшина. В эту субботу, 16 октября, 18 часов. Слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень» и далее в нашей программе «Исторический календарь».
16 октября 1845 года в Михайловском театре состоялся дебют французской актрисы Жанны Арну-Плесси в пьесе Жене Скриба «Стакан воды». Спектакль прошел успешно. Актриса прожила в России 10 лет и пользовалась симпатиями публики. Обладая бесспорной грацией и природным остроумием, Жанна Арну-Плесси была наиболее хороша в комедиях. Она появлялась на сцене не менее 70-80 раз в сезон. В императорской ложе Михайловского театра актрисе был установлен небольшой памятник. В 1855 году Плесси покинула Петербург и вернулась в Париж, где продолжала выступать на сцене театра Комедии Франсез.
17 октября 1863 года во время восстания в царстве польском, бывшем составе Российской империи, генерал Румуальд Траугут установил диктатуру. К тому времени все надежды на активную помощь восставшим со стороны Англии и Франции рухнули, и тогда руководители выступления попытались придать действиям своих сторонников более массовый характер. 6 месяцев Траугут фактически руководил восстанием как единоличный диктатор. Однако в апреле 1864 года он вместе с несколькими деятелями Жонда, национального повстанческого правительства, был арестован царскими властями. Восстание захлебнулось.
Октября 1859 года в Париже родился Анри Бергсон, один из крупнейших философов XX века, представитель интуитивизма и так называемой философии жизни. Бергсон получил светское образование и одновременно еврейское религиозное воспитание. Однако к 16 годам, познакомившись с теорией эволюции Дарвина, Бергсон утратил веру в Бога. Среди философских учений он отдавал предпочтение Канту, Кьеркегору и Шопенгауэру. Международную известность Бергсону принесла работа «Творческая эволюция». В целом его философия носит метафизический характер, содержит новые идеи о природе жизни, эволюции, реальности и познании. После Первой мировой войны Бергсон активно ратовал за международное сотрудничество. В 1927 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Последнее творческое достижение Бергсона – философский шедевр «Два источника морали и религии».
19 октября 1918 года родился драматург, поэт, бард, сотрудник «Радио Свобода» Александр Галич.
Облака не спеша плывут, как в кино, а я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило, а я цыпленка ем табака, я коньячку принял полкило. Облака плывут в облака, не спеша плывут облака, им тепло, небось, облака, а я продрог насквозь на века.
20 октября 1885 года молодой австрийский врач Зигмунд Фрейд, приехавший на стажировку в парижский госпиталь Сальпетриер, впервые увидел на лекции врача-психиатра Жана Мартена Шарко. Фрейд так описывает свои впечатления. «Когда часы пробили 10, вошел господин Шарко, высокий 58-летний мужчина в цилиндре с глазами темными и необычайно мягким взглядом, с длинными зачесанными назад волосами – гладко выбритый с очень выразительными чертами лица. Короче говоря, это лицо мирского священника, от которого ожидают гибкого разума и понимания жизни. Позже Фрейд говорил о Шарко: «Ни один человек не имел на меня такого влияния. Мне случалось выходить с его лекции с таким ощущением, словно я выхожу из Нотр-Дам, полный новым представлением о совершенстве». 4 месяца, которые Фрейд провел в клинике Шарко, определили направление его дальнейшей работы и дали толчок для первых работ по психоанализу. Шарко также ценил Фрейда и доверил ему перевод своих трудов на немецкий язык.
21 октября 1722 года родился английский поэт и критик Самуэль Колеридж. Вместе с поэтом Уильямом Вордсвордом они основали романтическое движение в Англии, объединившись в так называемую «озерную школу». Принципы английского романтизма Колеридж изложил в своем лучшем прозаическом творении – «Литературной биографии». Самыми известными произведениями Колериджа считаются поэмы «Кубла-хан», «Кристобель», «Сказание о старом мореходе». Главные темы творчества Колериджа – роковая разобщенность людей, одиночество. Поэт прославился своими лекциями о Шекспире и Милтоне и считали образцом изощренной критики. Британская культура обязана Колериджу знакомством с немецкой литературой и идеалистической философией, которой он пропагандировал, побывав в Германии.
«22 октября 1797 года французский аэронавт Андре-Жак Гарнерен впервые в истории человечества совершил прыжок на парашюте с аэростата. Идея создания парашюта возникла у Гарнерена в плену у англичан во время войны французской революционной армии конвента на Северном фронте. Англичане передали Гарнерена австрийцам, поместившим пленника в тюрьму города Буда в Венгрии. Гарнерен попытался бежать. Из простыни занавесей заключенный шил нечто вроде парашюта, с помощью которого надеялся спрыгнуть с высокой стены, окружавшей тюрьму. Побег не удался. Стража отобрала все, из чего Гарнерен мастерил купол. После освобождения изобретатель вернулся к идее парашюта.
Исторический календарь подготовил Леонид Гержой. В Турции автор известных короткометражных и документальных фильмов Сейфетин Ноб недавно снял свой первый художественный фильм «Расколотые мидии», который в этом году может получить премию на кинофестивале в Анталии. Сюжет основан на реальной истории дружбы 3 мальчиков, которые зарабатывают на жизнь ловлей мидий. Бездомные дети ведут голодный образ жизни, их труд мало оплачивается. Одновременно, как сообщают СМИ, в турецком Измире несколько дней назад группа подростков, занимающихся таким промыслом, организовала акцию протеста против жестоких условий труда. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Бир, ики, уч, дёрт. Раз, два, три, четыре. Стоящие на берегу обгоревшие, поцарапанные дети отсчитывают драгоценные секунды. Камера следит за хрупким 10-летним мальчиком, который прыгает в воду. От того, как долго ты сможешь пробыть в воде, зависит величина улова мидий, а значит и дневной заработок. На турецком побережье Эгейского моря в районе Измира этим промыслом занимаются жители десятков деревень. Женщины вскрывают раковины, промывают струей воды, смешивают моллюсков с рисом и специями. Так получается мидия долма – фаршированные мидии, которые потом ящиками грузятся на маленькие грузовички скупщиков-торговцев. Малолетние дети обычно не ходят в школы, ежедневно погружаясь в воду до 30-40 раз. Предел их мечтаний – вырасти и купить крепкую лодку. По словам режиссера фильма Сейфеттина Ноба, подросшие подростки сколачивают группы из малолеток, эксплуатируя их как рабов, словно отыгрываясь за свое потерянное детство. Самые крупные сочные мидии в окрестностях Измира, на побережье Эгейского моря. Эти моллюски неприхотливы, они образуют огромные колонии. Раковины мидий прикрепляются к скалам тонкими и прочными нитями. Оторвать ракушку от скалы не может даже самый сильный прибой. Добывают мидий тоже по-разному, специальными приспособлениями, драгами, которые достают со дна все подряд, на глубине до 20 метров. Дети ныряют в воду, отрезая мидии от камней ножом. Условия их труда ужасны. Власти запрещают детский труд, но дети продолжают погружаться в море. Уже в 10 лет самые отважные могут нырять в воду на 2-3 минуты. Отдышавшись, они распределяют свой улов на кучки. Горки крупных раковин отделяют от мелких, отбрасывают в сторону мусор, который случайно попадает в корзину. Чтобы тренировать легкие, засовывают голову в пластиковый пакет, стараются не дышать. Как и уборка мусора и торговля цветами, торговля мидиями в Стамбуле находится под покровительством курдов, приехавших с мятежного юго-востока Турции. В этот бизнес не пускают чужих. Говорят, что все продавцы мидий в Стамбуле – дальние и близкие родственники из курдского Мардина, маленького городка на границе с Ираком. Их товар, однако, довольно низкого качества, ведь эти моллюски спокойно селятся и в загрязненных, загнивающих, а то и сточных водах, обитают в портах, загаженных нефтью. В Стамбуле полиция организует рейды, разгоняет нелегальных продавцов, конфискует товар, отбирает лодки. Однако торговцы мидиями на следующий день появляются вновь на соседней улице. В целях легализации бизнеса в Турции открыли первую фабрику по производству продуктов питания из мидий. Ежедневно на этой гигантской кухне перерабатывают до 10 тысяч раковин. Готовят долму, сате и даже котлеты. Питательная ценность их и в самом деле высока. Почти 10% белка, обилие витаминов, минеральных солей, микроэлементов. Житель Стамбула 40-летний Айдын Аркан. Уже с раннего утра в Босфоре можно увидеть рыбацкие лодки. Мидии в проливе не очень крупные, но их много. Их отправляют в рестораны, однако труд этот каторжный. Мешок мидий покупается по цене одной порции этих моллюсков в ресторане. В стамбульском районе Кумкапы, на побережье Босфора, рядом с шикарными виллами расположились бараки. Это место еще называют деревня дедушки Ахмета. Когда-то это был самый знаменитый ловец мидий в Стамбуле. За один день старик умудрялся набрать до 50 мешков. Сельчука Гюлера друзья в шутку называют Форестом Гампом. Как и герой американского фильма, он разбогател на морепродуктах. Чтобы привлечь клиентов, Сельчук построил стенд в виде гигантской мидии и установил его в супермаркете на самом видном месте. 3 месяца он промучился над изготовлением конструкции. Первые несколько недель свежие фаршированные мидии маленькими партиями он лично привозил в Стамбул из Измира. Потом увеличение потока клиентов позволило открыть филиалы в Стамбуле, Измире, Анталии. Так появились десятки мидиабаров с длинными синего цвета столами и разноцветными камнями, которые создавали атмосферу прибрежного ресторана. Сельчук говорит, что к осуществлению цели шел на протяжении 12 лет. Наши точки питания сегодня обслуживают около 10 тысяч заказов в день. Одна мидия стоит около 50 центов. Есть пакеты на вынос. Бизнес растет. В последнее время заказы поступают даже из Германии, где находится самая большая в Европе турецкая община. Устраиваем конкурсы на поедание мидий. Один клиент смог съесть около 400 моллюсков. Жители Стамбула ежедневно потребляют около 1 000 000 мидий. Постепенно эти ракушки становятся типичным турецким фастфудом, вытесняя из этой ниши другие классические блюда, такие как дюнар, кебаб и даже кокореч. Исконно турецкое блюдо, которое готовят из мелко рубленных бараньих желудков и в огромных количествах продают на углу каждой улицы в белом хлебе с жареным луком. Елена Солнцева для Радио Свобода. Стамбул.
Примерно через 10 минут, сразу после выпуска новостей, в эфир выйдет программа «Человек имеет право». В студию «Радио Свобода» придет юрист Светлана Добронравова, которая предъявила иск правительству Москвы, МЧС и Минздравсоцразвития. Она считает, что бездействие чиновников во время лесных пожаров в Подмосковье привело к ухудшению здоровья и даже гибели сотен москвичей. Ведет программу Марьяна Тарачешникова. А наша передача «Свобода в полдень» завершена. Для вас работали продюсер Наталья Гуреева и я, Арслан Саидов. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
10 дольщиков голодали 2 недели.
Статус, суверенитет, территориальная целостность Косово.
Было незаконно перечислено 5 миллионов
рублей. Международное сообщество восполнило недостатки нашего...
Тотальный сыск за тысячами граждан.
Вы не можете себе представить, что чувствуют люди здесь, наблюдая, как шахтеры появляются...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».